Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали почти 200 человек. Почему стихийное бедствие оказалось столь крупномасштабным? Москва и Вашингтон накануне нового этапа отношений. Что вице-президент США Джо Байден вкладывает в понятие «перезагрузка»? В Петербурге совершено очередное нападение на профсоюзного активиста. Кому мешает деятельность независимых профсоюзов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Более 170 человек, по официальным данным, стали жертвами продолжающихся на юго-востоке Австралии сильнейших лесных пожаров. По мнению властей, число погибших может быть значительно большим. Ряд небольших городов сгорели полностью. Полиция считает, что речь идет об умышленных поджогах, в частности. И некоторые называют эти поджоги страшными террористическими актами. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Лесные пожары на юго-востоке Австралии уже выжгли дотла около 3000 квадратных километров территории к северо-востоку от Мельбурна. Уничтожены более 1000 домов. Ситуацию осложняют сильный ветер и жара, достигающая 47 градусов по Цельсию. Около 30 тысяч пожарных, которым помогают армейские подразделения, до сих пор не могут остановить движение огненных шквалов, как их описывают очевидцы. Лесные пожары – обычное сезонное явление для Австралии, где сейчас разгар лета. Но в этом году их масштабы невероятны. Вот что сказал в воскресенье в эфире одного из австралийских телеканалов Джон Брамби, премьер-министр штата Виктория.
Пожары не потушены. До их завершения еще очень, очень далеко. По-прежнему 10-12 из них очень серьезны, а 26 очагов пожара все еще не взяты нами под контроль.
Средства массовой информации и мировой интернет наполнены десятками шокирующих рассказов очевидцев, пожарных и чиновников. Они описывают сцены из фильмов катастроф. Горящих заживо людей, рушащиеся здания, взрывающиеся автомобили и бензоколонки, падающие деревья, бегущие тысячные стада овец. Например, вот что сказал в эфире телеканала «Россия» один из местных жителей, иммигрант из СНГ.
Очень много погибших, пострадавших. Это ужасная трагедия для всего штата и для всей Австралии.
Специалисты обращают внимание журналистов на невероятную скорость распространения огня, высота которого достигала 3-4 метров, по высохшей земле и кустарнику. Все погибшие и пострадавшие были предупреждены заблаговременно. Однако люди считали, что на эвакуацию у них есть несколько часов, в то время как речь шла о нескольких минутах. Один из пожарных добровольцев из штата Виктория, капитан спасательной службы по имени Невил Джонс, отвечая на вопросы корреспондента BBC, в понедельник сказал, что на большинстве направлений его коллегам удается сдерживать распространение пожаров, но в основном благодаря установившейся более прохладной и безветренной погоде.
Наши команды сегодня и прошлой ночью проделали фантастическую работу. Им удалось выкопать заградительные траншеи вокруг самых крупных очагов огня. Так что теперь они окружены и постепенно сами выгорят, не пойдя дальше. Знаете, мне сейчас трудно сдержать эмоции, когда я вспоминаю, через что прошли мои товарищи по работе, чтобы выбраться из этого ада. И тут же вновь начать бороться с огнем в другом месте. Везде наши ребята делали что-то фантастическое.
Премьер-министр Австралии Кевин Радд объявил о выделении пострадавшим немедленной помощи в размере 10 миллионов австралийских долларов. Это около 7 миллионов долларов США. Говоря с журналистами, он не мог сдержать слез. На восстановление сгоревших городов и районов, по его словам, уйдут многие годы.
Настоящий ад со всеми своими ужасами и яростью обрушился в минувшие выходные на бедный штат Виктория и его жителей. Многие из них сегодня мертвы. Еще очень многие тяжело пострадали. Это трагедия для всего штата и для всей Австралии. И вся нация сегодня мысленно с ним.
Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке Австралии возникли вследствие намеренных поджогов. Премьер Кевин Радд подчеркнул, что, по его мнению, это неслыханное злодеяние, и что, когда виновных поймают, их ждет обвинение в предумышленном массовом убийстве. Некоторые информационные агентства передают, что в штате Новый Южный Уэльс уже арестованы двое предполагаемых поджигателей – взрослый мужчина и несовершеннолетний юноша. юноша, но никакие имена пока не называются. Огонь – естественный ключевой элемент жизненного цикла австралийских лесов. Это природное явление, которое нельзя предотвратить, однако им можно управлять. Но австралийское правительство этого не умеет. С этого утверждения начинается комментарий колумнистки британской «Таймс» Джермейн Грир.
Каждый год жестколистный австралийский лес производит горы опавших листьев от слоившейся коры органических отложений. Большинство видов местной флоры, включая главные, разные эвкалипты, огонь необходим просто для поддержания нормальной жизнедеятельности. Жар расщепляет их семена, находящиеся в своеобразных капсулах. В течение многих тысяч лет австралийские аборигены умели управлять огнем. Они не боялись его, очищали с его помощью свою среду обитания, понимая взаимосвязь каждого элемента в окружающей их природе. В австралийских национальных парках хорошо понимают необходимость регулярного выжигания подлеска. Если этого не делать, то австралийский лес превращается в страшную естественную пороховую бочку. Но что касается жилых районов, то об этом все почему-то забывают. Людям, строящим дом рядом с жестколистным лесом, конечно, скажут, чтобы все пространство между полом и землей было тщательно заделано, чтобы там не скапливались сухие отходы. И чтобы в радиусе как минимум 50 метров от дома весь кустарник был вырублен. Скажут «да». Но вот потребуют ли? Дело не в глобальном потеплении и не в поджогах. Дело в природе и ее законах, на которые люди стараются не обращать внимания, будто их нет.
Колумнистка британской «Таймс» Джермейн Грир в комментарии под заголовком «Природная сила, которую нельзя остановить, но можно направить». Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилась оценка правления государством выходца из спецслужб за четверть века после ухода из жизни Юрия Андропова? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 9 февраля. Главная тема политологических обсуждений сегодня – это итоги, прошедшие в Мюнхене в выходные дни конференции по международной безопасности. Центральным событием этого форума стала речь вице-президента США Джозефа Байдена, которую политики из разных стран, в том числе Германии, расценили как выражение готовности новой администрации США к большей степени сотрудничества в разрешении международных кризисов. Независимые эксперты и комментаторы газет высказываются осторожнее, обращая внимание на то обстоятельство, что для реализации такого сотрудничества недостаточно одного только стремления США, нужны согласия партнеров. А это выглядит маловероятным в случае с Ираном и проблематичным в случае с Москвой, которая продолжает на международной арене говорить с позиции силы. Из Мюнхена сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Манхайм.
После окончания конференции ее председатель Вольфганг Ишингер, беседуя с журналистами и отвечая на просьбу дать ей оценку, сказал: «Во-первых, мы затронули в корне все насущные проблемы европейской и международной политики безопасности. Мы услышали голоса, преисполненные решимости взяться за решение проблемы, особенно что касается ситуации в Афганистане. Я уверен, что за словами последуют действия. Мы услышали важное политическое послание, которое я сформулировал бы так. Политическая весна начинается в 2009 году немного раньше, чем обычно. Причем эта весна начинается в Мюнхене с далеко идущими последствиями как для американо-российских, так и трансатлантических отношений». Вот отклик газеты «Neue Frankfurter Presse». Два года назад тогдашний глава российского государства Владимир Путин дирижировал оркестром с леденящими душу звуками для американо-российских отношений. Европейцы тоже почувствовали на себе их последствия. Теперь у пульта был Джо Байден. Его слова стали предвестником потепления. Об окончании ледового периода пишет также и Allgemeine Zeitung Mainz, отмечая, однако, что Россия, несмотря на свою положительную реакцию на предложения, выдвинутые на конференции, по-прежнему говорит с позиции силы и под знаком вопроса добавляет: весеннее или пробуждение. Выходящий в Мюнхене журнал «Фокус», комментируя результаты закончившейся конференции, опубликовал статью со следующим заголовком: «Новые американцы, укращенные русские и проблема Тегеран». На каждой конференции по безопасности возникали какие-то дуэли, в то время как вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается очаровать всех своим шармом и радостью Иран бьет в барабанный бой, и мы начинаем понимать, что часы тикают там совсем по-другому. Конфликт по поводу ядерной программы Ирана не предвещает ничего хорошего. После затянувшегося конфликта с Афганистаном, Иран станет следующим твердым орешком. Вот что пишет выходящая в Берлине газета «Тагесшпигель». Эйфорическое заявление немецкого министра иностранных дел об открытом окне истории мы, в принципе, воспринимаем как беззаботное насвистывание в роще. Вопрос к музыкантам заключается только в том, не производят ли новые тона старое звучание. Газета «Die Welt» пишет: «Конференция по безопасности в Мюнхене показала, что силовые линии международной политики сходятся в Вашингтоне. Одновременно мы увидели, что Соединенные Штаты не могут справиться с мировыми проблемами в одиночку. То, что новая американская администрация запросила Европу выступить с соответствующими предложениями, это правильное начало». Александр Маннхайм, Радио «Свобода».
Близкие к кремлевскому руководству внешнеполитические эксперты рассматривают выступление Байдена в Мюнхене не только как сигнал важных перемен в дипломатических подходах американской администрации, но как уступку здравому смыслу. Вот как в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Галиперовичу оценил выступление Байдена директор Института США и Канады Сергей Рогов.
Выступление Байдена было главным номером программ. Впервые он изложил, хотя и в достаточно общем виде, внешнеполитические стратегические установки новой администрации США. На этой конференции я там был, очень большой интерес вызвало заявление Байдена. В общем, похоже, сегодня в Вашингтоне понимают, что то обострение отношений между Россией и США, которое происходило в последние годы, в значительной степени связано с грубыми просчетами со стороны Соединенных Штатов. Заявление Байдена – это предложение как бы начать заново выстраивать отношения между двумя странами. И Байден четко и ясно дал понять, что речь идет о том, чтобы главное внимание уделять тем сферам, где интересы России и США близки или совпадают. Он поставил на первое место сотрудничество по Афганистану. И учитывая, что администрация Обамы придает сегодня приоритетное значение именно войне в Афганистане, можно ожидать достаточно важных договоренностей между Россией и США. С учетом того печального опыта, который имел место после 11 сентября 2001 года, когда Россия поддержала военную акцию США и оказала содействие Соединенным Штатам. Но в результате Америка приняла российскую помощь, но ничего не дала взамен. В дальнейшем администрация Буша действовала так, как будто интересы России не принимались во внимание, Россию ставили перед фактом. А вот это заявление Байдена, на мой взгляд, дает основания для определенного оптимизма. Выделил он и вопросы контроля над вооружениями, радикального сокращения стратегических ядерных вооружений. Можно полагать, что уже в конце весны нынешнего года начнутся российско-американские интенсивные переговоры относительно нового договора, который должен прийти на смену истекающему в декабре договору СНВ-1. В общем, времени фактически для того, чтобы успешно завершить эти переговоры, будет очень немного. Здесь можно ожидать тоже очень важных договоренностей. По противоракетной обороне Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать развертывание ПРО, но обусловил развертывание ПРО целым рядом технических условий, которые делают фактически невозможным размещение американских перехватчиков в Польше в ближайшие годы. Выступление Байдена – это позитивный сигнал Москве. Два президента должны встретиться в начале апреля в Лондоне на встрече «Большой двадцатки» по экономическим вопросам. И, видимо, на встрече Обамы и Медведева и будет принято решение по интенсивным переговорам как по стратегическим вооружениям, так и по сотрудничеству в решении таких проблем, как Афганистан, Иран и так далее.
заявил в интервью «Радио Свобода» известный московский политолог, директор Института США и Канады Сергей Рогов. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» по телефону из Вашингтона известный московский внешнеполитический эксперт, приглашенный профессор Гудзонского института Андрей Пянковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Как вы восприняли выступление Джозефа Байдена? Есть ли там позитивный сигнал для руководства России?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я давно уже наблюдаю за американской политической сценой. Каждая новая администрация приходит с твердым убеждением, что все внешние политические проблемы США вызваны исключительно тупостью их предшественников, и заявляет, что будет строить их со своими партнерами с чистого листа, а Байден даже щегольнул своей компьютерной грамотностью и сказал, что они запустят перезагрузку. Но проблема, как уже отмечалось в предыдущих комментариях, в том, что очень скоро им придется разочароваться в таком достаточно легковесном подходе. Иран никогда не откажется от своего стремления владеть ядерным оружием, а Россия, кремлевское руководство, никогда не откажется от стремления иметь образ врага в лице Соединенных Штатов. Понимаете, за последние 2-3 года российское общество, да и само руководство, так крепко подсело на этот наркотик мифа антиамериканизма, что без него просто невозможно функционирование внутриполитических институтов и самой, она становится структурным таким элементом легитимизации власти путинской криптократии.
Андрей Андреевич, я хотел бы сейчас несколько конкретных таких вопросов задать, разбить, что ли, всю эту большую тему на несколько таких направлений. Во-первых, вот ваш коллега Сергей Рогов считает Америку неблагодарной. Она приняла предложение России о помощи в 2001 году, а сама якобы ничего не дала взамен. Вы тоже так считаете?
Вот это самое замечательное из того, что сегодня сказал господин Рогов. Америка ввела и продолжает вести в Афганистане русскую войну, защищая наше южное предбрюшье от продвижения талибов. А мы просто стараемся вставлять палки в колеса. И последний пример – это закрытие базы в Манасе, собственно, путем подкупа Бакиева. Так это действительно правильная акция была Путина в 2001 году. Впервые в русской истории кто-то делал за нас черную работу. Но почему американцы еще за это должны нам что-то платить, это вот совершенно ни в какую логику не укладывается. Кроме вот той, о которой я говорил. Вот эту логику антиамериканизма, которая требует все время новых и новых обвинений в адрес Америки.
Но, тем не менее, многие эксперты говорят сейчас о том, что для администрации Обамы действительно проблема Афганистана – это одна из самых важных, может быть, вообще самая горячая, самая важная внешнеполитическая проблема. Вы видите какие-то перспективы сотрудничества в решении этой проблемы между США и Россией, или их вовсе нет?
Ну, они очень простые. Максимально помогать в логистике, в инфраструктуре, в транспортировке грузов, потому что, еще раз повторяю, это очень удачная для нас ситуация. Кто-то делает за нас черную работу. А если, так сказать, под удюканье всей нашей прессы, вот под такие шаги, как закрытие базы Манаса, натовская коалиция рухнет, а это вполне реально. Пока Америка и НАТО проигрывают там войну, мы столкнемся с колоссальными проблемами безопасности. Кстати, вполне очень символично, что в один и тот же день Бакиев торжественно заявил в присутствии Медведева о закрытии базы, а Аль-Каида взорвала основную транспортную артерию моста в Пакистане, через которую шла транспортировка. То есть Медведев и Бен Ладен взяли как бы коалицию в клещи.
Андрей Пянковский, известный московский внешнеполитический эксперт, по телефону из Вашингтона, в прямом эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем беседу. Чуть подробнее о тех технических условиях, которые могут сделать проблематичным размещение элементов американской противоракетной обороны в Польше и Чехии, странах Центральной Европы. Именно этот вопрос вызывает большое раздражение Москвы. Вы считаете, что администрация Обамы будет действовать как-то по-другому, не так, как предшественники из Белого дома?
Ну, Во-первых, прежде всего скажу, что любой серьезный военный эксперт в России прекрасно понимает, что никакой угрозы российскому потенциалу ядерного сдерживания 10 перехватчиков в Польше не представляют. То есть это вопрос не о стратегической стабильности и не о безопасности России, а вопрос о том, вот кто хозяин Центральной Европы. Вот такое уже медведовско-путинская концепция ограниченного национального суверенитета. Ничего не может быть сделано в Центральной Европе без нашего согласия. Теперь, значит, о самой проблеме. Вообще, я считаю эту идею не очень удачной. Ну, хотя бы потому, что она, на мой взгляд, посылает ложный сигнал Ирану, идея самой идеи размещения, что мы как бы уже свыкаемся с мыслью о том, что у вас будет ядерное оружие, и теперь выстраиваем защиту. А в течение многих десятилетий это предмет спора между республиканской и демократической администрацией. Для республиканцев это такая почти квазирелигиозная идея защиты американского населения. Демократы всегда относились к ней скептически, и без всяких заявлений Байдена было ясно, что в практическом смысле они этот проект заморозят. То есть формального, здесь я полностью согласен с Роговым, кстати, формального отказа не будет, но вот эти технические условия, что сначала надо испытывать ее эффективность, стоимость и так далее, они означают, что вопрос закрыт.
Вы знаете, я внимательно слушал выступление Байдена, у меня возникло впечатление, что часть его шарма и той элегантности, с которой он предлагает вот сотрудничать, это еще и такая красная дорожка, которую подстилают перед очередными переговорами по вопросам разоружения, о чем тоже говорил ваш коллега. Ведь в такой повышенной, на повышенных тонах, когда вообще в общих отношениях тона повышенная, то договориться по любой конкретной проблеме не сложно, не просто. Мне показалось, что тут просто речь идет о таком вот дипломатическом, что ли, дипломатическом шаге, который Соединенные Штаты делают для того, чтобы сделать проще решение вопросов по разоружению. Вы согласны со мной?
Да, возможно, скорее всего. Но опять же, они здесь столкнутся с разочарованием. Понимаете, Москва в течение последних 10 лет вот требовала этого нового или продолжения договора «Стат-1», или нового договора о стратегических вооружениях. Потому что для Москвы это такой символ вот сверхдержавности и паритета с Соединенными Штатами хотя бы в одной области в ядерных вооружениях. Хотя практического смысла эти договоры никакого не имеют. Они фиксируют то, что всем известно, парадигма взаимного гарантированного уничтожения, тот факт, что мы десятки раз можем уничтожить друг друга, и поэтому это сдерживает нас от войны. На каком это будет уровне? 2000 боеголовок или 1500 боеголовок? Это не суть важно. Поэтому вообще согласие вести переговоры – это такая еще одна победа, как будет говориться у нас, мирного наступления российской дипломатии. И одна из уступок США – желание умаслить как бы Москву, чтобы она сотрудничала в тех вопросах, которые американцам кажутся действительно очень нужными.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский внешнеполитический эксперт, приглашенный профессор Гудзонского института. В прямом эфире программы «Время свободы» комментировал перспективы развития российско-американских отношений. Это «Время свободы». Мы продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктории и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. В Веденском районе Чечни произошло боестолкновение сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. Погиб один милиционер, двое ранены, убит по меньшей мере один боевик. Младший сержант российской армии Александр Глухов, находящийся в Грузии, надеется во вторник встретиться с матерью, которая сегодня приехала в Цхинвали. Об этом он сообщил после телефонного разговора с матерью. Переговоры между российскими и грузинскими представителями о месте встречи продолжаются, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
Избирательная комиссия подмосковных Химок отказала инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросу о сохранении химкинского леса и прокладке до города линии метро. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев на совещании в Кремле по экономическим вопросам предложил правительству скорректировать бюджетную политику, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств государства. Медведев подчеркнул, что экономический кризис пока не достиг своего пика. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 9 февраля, вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге совершено очередное нападение на профсоюзного активиста. Кому мешает деятельность независимых профсоюзов? Генеральный штаб российских вооруженных сил решил придать армии новый облик. Возможно ли это? Продолжается конфликт в Союзе кинематографистов России. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Министерство обороны России и его генеральный штаб решили придать вооруженным силам новый облик. Финансово-экономический кризис не внес в эти планы серьезных корректив, заявляют в Министерстве обороны, и это подтвердил сегодня на выездном заседании профильных комитетов Государственной Думы по вопросам военного строительства начальник генштаба российской армии Николай Макаров. Между тем, правозащитники не усматривают в новом облике армии ничего нового. Все те же нарушения прав призывников в ходе приписки и призыва, все та же дедовщина. Отсутствие элементарных социальных прав военнослужащих. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
Будут созданы компактные мобильные вооруженные силы, оснащенные современным вооружением и способные решать весь спектр задач по обеспечению безопасности России, заявил сегодня начальник генерального штаба генерал армии Николай Макаров. Николай Макаров подчеркнул, что стратегические ядерные силы в России являются основным фактором сдерживания внешней военной угрозы и предупредил, что Россия может применить ядерное оружие в том случае, если агрессия будет такого масштаба, что ее невозможно будет остановить обычными средствами вооружения. Специалисты Министерства обороны подготовили законопроект, который для начала, по их убеждению, позволит, если не искоренить, то хорошенько приложиться по дедовщине. В частности, исключается призыв вооруженной силы граждан с непогашенной судимостью, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, существующий федеральный законы уже давно отсекли попадание в армию молодых людей, имеющих судимость.
Имевшие судимость не подлежат призыву в российской армии. С некоторых пор среди российских призывников стало проявляться очень любопытное явление. Например, призывники сами провоцируют милицию на то, чтобы на них было заведено уголовное дело. Был даже случай, когда призывник подговорил своего родственника, милиционера, встрял в ним в драку, инициировал там какой-то фингал, был осужден и не призван в армию.
Военный обозреватель и заместитель главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц убежден, что никакие дополнительные законы или правовые акты не дадут успеха в борьбе с проявлением неуставных отношений в армии.
Кардинальных изменений в плане дедовщины в вооруженных силах не произошло. Дело отнюдь не исчерпывается тем, что в войска приходят или не приходят люди с криминальным опытом. Дедовщина в российских вооруженных силах является не извращением дисциплины, а варварской формой поддержания дисциплины. В отсутствии профессиональных сержантов естественным образом поддержание дисциплины в казарме возложено на солдат старшего года службы или же просто на тех, у кого крепче кулаки. Дедовщина в российской армии будет ровно столько, сколько потребуется времени для создания корпуса профессиональных сержантов.
1 апреля в России стартует весенний призыв вооруженные силы. Но и он вряд ли изменит облик армии. Правозащитники обеспокоены тем, что в ходе реализации призывных мероприятий, а план призыва военнослужащих срочной службы будет увеличен примерно на 1/3, значительно возрастет как процент уклоняющихся от несения военной службы, так и нарушений прав призывников. Представитель главной военной прокуратуры Владимир Прудяков полон оптимизма.
Будет организована работа консультативно-правовых центров, и это как в главной военной прокуратуре, так и на местах. Свыше 100 городов, практически во всех городах субъектов Российской Федерации, такие центры существуют.
Руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова о том, как на самом деле осуществляются приписка и призыв.
Вы посмотрите, как у нас проходит в стране приписка, как ведут молодых людей в военкоматы. Их ведут как стадо, ведут через школу, без медицинских документов, и ведет тот человек, который не несет никакой ответственности за это мероприятие, которое происходит в данный момент в военкомате. Приписка происходит совершенно огульно, совершенно без достоверных сведений. Контингент призыва, а в этот момент определяется количество призывников, которых будут призывать на будущий год, он завышен во много-много раз. Родители не пускают в военкомат. То же самое могу сказать и про призыв. Набирают незащищенные слои, те, кто не могут проплатить. Москва практически вся проплачена. Набирают таких людей, которые не только в армию, они просто через 5 минут забывают, как их зовут.
Управляющий делами специализированной коллегии адвокатов призывник Аркадий Чаплыгин привел свежий пример.
Известна на слуху, да, ситуация с сержантом Глуховым. Причины типовые для военнослужащих, которые бегут. Отсутствие бытовых условий. Человек не мылся месяц. Да? В вооруженных силах это нормально. Кормили отвратительно. Сейчас в армии творится бардак. Город Сертолово Ленинградской области. Там положена войсковая часть. Майор Чепурин обратил внимание на то, что с электричеством в войсковой части возникли некоторые проблемы. И послал рядового Никитина ремонтировать электросеть. Человеку, который никогда в жизни не работал электриком, послал лезть на толк. Молодого человека ударило током. Результат — сотрясения мозга. Ожог 40% кожи. Офицера осудили. 2,5 года лишения свободы условно, без дополнительного наказания. Он по-прежнему занимает ту же должность и находится в том же звании и проходит службу в той же самой войсковой части.
Российская армия пытается принять новый облик. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 9 февраля, понедельник. Правоохранительные органы Петербурга расследуют факт избиения лидера профсоюза завода компании General Motors Евгения Иванова. Это уже не первое нападение на активистов независимых профсоюзов в Петербурге и в России, не первое возбужденное по такому поводу уголовное дело. Но раньше виновных найти как-то милиции не удавалось. Эксперты считают, что в условиях экономического кризиса напряжение в отношениях между работодателями и профессиональными организациями работников будет только возрастать. Из Петербурга сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Профсоюз General Motors был создан всего 2 месяца назад. По словам его лидера, рабочие были недовольны, что менеджеры завода обращаются с ними грубо, позволяют себе разговаривать матом, а также в очень многих случаях пренебрегать техникой безопасности и привлекать к работе плохо обученных людей. Практически сразу же после возникновения профсоюза его лидеру Евгению Иванову стали поступать угрозы в виде анонимных звонков. Ему самому анонимно угрожали проблемами. Жену предупредили: «Мы знаем, куда ты водишь ребенка в детский сад». Иванов сообщил об этом в милицию, но там уголовное дело по факту угроз заводить отказались. Почему, объясняет начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Должны быть конкретные признаки данного преступления. Это 119 статья. Угроза жизни или здоровья. Соответственно, слова звонившего в этих угрозах должны были звучать именно намерение покуситься на его жизнь или его здоровья или на жизнь или здоровье его родственников. А правильно, когда ходит ваш ребенок опускатель, этой угрозы не звучит.
Получается, что звонившие угрожали грамотно, так, чтобы нельзя было завести уголовного дела.
Ну, получается так, да. Нужно понимать специфику юриспруденции и закона. В закон вложить все ситуации жизненные невозможно.
И вот среди бела дня, когда Евгений Иванов выходил из подъезда своего дома в Колпино, на него напали двое мужчин. Удары в лицо, которые получил профсоюзный активист, он расценил как профессиональные. Когда он упал, нападавшие сказали ему «Привет от профсоюза» и скрылись. На этот раз милиция отреагировала более оперативно. Пострадавшему даже посоветовали обязательно пойти в травмпункт и зарегистрировать полученные ушибы.
Звонок от него поступил вчера комендант, сообщил о случившемся. Сразу же сообщение было зарегистрировано. Выехали на место происшествия. Инспектор пришел к нему домой, опросил его, взял с него выявление. И сейчас в ближайшее время будем обязательно уголовное дело.
У самого Евгения Иванова нет твердой уверенности, что уголовное дело действительно возбудят.
Я ж недаром как бы с ними подальше убрал от дома. Не знаю, сейчас вот я немножко отойду, будем решать, будем думать. Сейчас тем более будет домашний согласок, то есть пикет, я думаю, там мы что-нибудь озвучим громко.
Говорит юрист при свободных профсоюзах Римма Шарифуллина.
В данном случае не рассматривается мотив нападения против прав профсоюза. Первое предположение – работодатель, но нас волнует, что правоохранительные органы действуют. Как марш не согласны разгонять, у них там от ОМОНов повредит и ментов. А против профсоюзных активистов ни одно преступление еще не расследовано.
Избиение, запугивание и угрозы – это даже не тенденция, это политика в отношении свободных профсоюзов, считает лидер профсоюза завода «Форд» во Всеволожске Алексей Этманов.
Сегодня не понять, да, откуда идет удар, но направление понятно абсолютно. То есть три направления возможно, вернее даже два. Либо работодатель, либо власть какого-то уровня, которая не может уже нормально на законных основаниях вести диалог или закрыть рот этим объединением трудящихся, а именно направляет такие вот бандитские методы на то, чтобы нейтрализовать. Мы думаем, что это вопиющие факты, направленные против гражданских свобод граждан нашей страны, против права трудящихся на объединение, и методы борьбы, конечно, мы будем разрабатывать. За последние полгода это, наверное, уже шестой или седьмой случай. В Таганроге было три нападения, потом на меня, сейчас на Иванова. Куда мы пойдем дальше, наверное, нас скоро начнут просто отстреливать. Обычному гражданину никто не звонит, который не занимается ничем. Ну, никто не звонит, что знает, куда его жена водит детей в детский сад и все остальное. Понимаете, у нас так построено, что даже когда задерживаешь, да, этого нападающего, когда он еще не успел проломить свою голову, его отпускают, потому что, как бы, он тебе ничего не сделал, по большому счету. Но мы знаем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть, если на нас идет вот такая направленность бандитских нападений, будем продумывать методы защиты наших активистов.
Будете ходить с охраной?
Нет, у рабочих столько денег, чтобы нанимать себе такого телохранителя широкоплечего. Но все равно какие-то методы есть.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 февраля. Продолжается конфликт вокруг Союза кинематографистов России. Бывшее руководство во главе с кинорежиссером Никитой Михалковым отказывается признать легитимность нового руководства, избранного недавним 7-м съездом организации. Законность этого съезда сторонники Михалкова оспаривают судей в Министерстве юстиции и намереваются провести чрезвычайно, по их мнению, настоящий съезд Союза. Заявление о планах группы Михалкова сегодня гласил журналистам, исполняющий обязанности председателя Союза кинематографистов при прежнем руководстве Михаил Пореченков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Михаил Пореченков согласился с отведенной ему скромной ролью. Зачитал заявление Никиты Михалкова.
К сожалению, агрессивная безграмотность и легкомысленное отношение к закону группы деструктивно настроенных делегатов одержали верх. То, о чем мы предупреждали, сбылось со стопроцентной точностью. Минюст России отказал в регистрации нового руководства Союза и обязал Союз кинематографистов устранить допущенные нарушения до 1 апреля 2009 года. В сухом остатке мы имеем незаконно проведенный съезд. В Пресненском районном суде города Москвы рассматривается дело о незаконном проведении в декабре съезда. Наши коллеги Василий Ливанов, Клим Лаврентьев, Владимир Наумов и Николай Бородачев подали иск по поводу нарушения их прав. Так как они и многие другие вообще не были предупреждены о проведении собрания по выдвижению делегатов и просят суд признать съезд нелегитимным. На состоявшемся 6 февраля 2009 года заседании суд был отложен, поскольку сторона ответчика обратилась с ходатайством о привлечении в качестве третьего лица Марлены Хуциева. Не хотелось бы думать, что представляющие ответчика лица намеренно затягивают судебный процесс и сознательно стремятся перейти рубеж 1 апреля 2009 года, после которого Союз решением Минюста России может быть приостановлен, то есть приостановить свою деятельность. Несмотря на то, что срок моих полномочий как председателя Союза истек, я в соответствии с действующим законодательством и уставом нашей организации продолжаю оставаться председателем Союза до тех пор, пока не смогу передать свои полномочия другому лицу на законных основаниях. Я считаю необходимым созвать внеочередной чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России до 1 апреля 2009 года.
Произнеся текст, Пореченков не пожелал ответить на вопросы журналистов и покинул зал, а вопросов была уйма. Михалков ссылается на решение Минюста, но юристы со стороны Марлена Хуциева утверждают, Минюст отказал в регистрации Хуциеву, но не в его полномочиях признавать или не признавать легитимность съезда. Это прерогатива суда. До решения суда Никита Михалков никто иной, как рядовой член Союза кинематографистов, который не может потребовать созыва съезда. По уставу Союза кинематографистов съезд вообще может быть организован только правлением. По его собственной инициативе или по требованию как минимум 50% региональных организаций. Вторая тема. В интервью «Известиям» Михалков сказал, по закону в творческих союзах вообще нельзя проводить голосование за делегатов по профессиям. Но перед съездами, на которых победил сам Михалков, голосование по выдвижению делегатов тоже проводилось, кажется, по профессии. Третий вопрос касается самого Михаила Пореченкова. Он поначалу был первым секретарем союза, хотя по уставу не мог занимать это место, не будучи членом секретариата. Затем он был назначен исполняющим обязанности председателя, а по уставу так вроде не положено, и может стать только человек, выбранный по должности в правление на съезде. Не имея возможности получить ответы на все вопросы от Михаила Пореченкова, я подошла за комментариями к президенту гильдии киноведов и кинокритиков России Виктору Матизину. За мной ринулись все журналисты с телекамерами наперевес, и вышла стихийная пресс-конференция. Правда, представитель «Известий» пробовал убедить Матизина продолжить разговор за стенами здания, но из этого ничего не вышло.
С моей точки зрения, Никита Сергеевич Михалков в данное время является просто членом Союза кинематографистов и имеет право делать какие бы то ни было заявления в качестве председателя. Значит, если правление признает Михалкова председателем и разрешит проведение съезда, тогда съезд, скорее всего, действительно будет приведен. Но я очень подозреваю, что поскольку правление Михалковское уже однажды высказалось 35 голосами против 17 против проведение вот такого рода общего собрания в гостином дворе или в Кремле, то оно очень вероятно и в этот раз тоже с этим не согласится. Одним из пунктов заявлений истцов является следующий пункт, что Союз кинематографистов не имел права проводить предвыборные собрания в Москве по профессиям. Нужно было собирать общее собрание. Точно таким же образом по профессиям избирали делегатов на те съезды, где председателем был избран Никита Сергеевич Михалков. Если этот съезд нелегитимен, то нелегитимны и все предшествующие съезды, на которых избирали Михалкова. Если, значит, действительно угроза Минюста распустить союз после 1 апреля реально, значит, то в этом случае, естественно, правление, новое или старое, или совместное правление, назначат свой собственный съезд для того, чтобы поставить все точки над «и».
Таково мнение Виктора Матизина. А решать, кто прав, будет суд. Кстати, он уже затребовал документы о том, как голосовали за делегатов перед предыдущими съездами, общим собранием или профессиональными гильдиями. Новое заседание суда назначено на 19 февраля, но понятно, что оно не будет последним. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях средств массовой информации. В Белоруссии вступил в силу новый закон о печати, принятый летом минувшего года. Этот документ, как отмечают независимые эксперты и сам журналисты, ужесточают требования к периодическим изданиям и собственникам средств массовой информации. Из Минска передает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
7 лет принятие закона о СМИ по различным причинам откладывалось. Власти не решались на легализацию откровенно реакционного закона, существенно ограничивающего свободу независимой прессы. Международный резонанс вызвало намерение Министерства информации поставить в жесткие рамки интернет-ресурсы. После фактического уничтожения независимых печатных изданий интернет оставался является единственным неподцензурным пространством. Под давлением общественности разработчики закона были вынуждены учесть журналистскую озабоченность. В соответствии с положениями документа, требование о регистрации все же не распространяется на интернет-СМИ, а касается лишь интернет-версий зарегистрированных печатных, телевизионных, радиовещательных СМИ. Как отмечает заместитель министра информации Лилия Ананич, процедура перерегистрации СМИ упрощена.
В законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Не столь единодушны в позитивных оценках нового закона представители журналистских организаций. Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отмечает.
По-ранейшему остаются.
По-прежнему остаются проблемы распространения 13 общественно-политических независимых изданий. Органы государственного управления не являются открытым и широким источником информации. Абсолютно не решена проблема аккредитации журналистов, работающих на зарубежные СМИ.
Журналисты, которые работают на зарубежные СМИ.
Юрист Центра правовой защиты журналистов Андрей Бастунец отметил лишь два положительных момента, связанных с вступлением закона в силу. Заявительный порядок перерегистрации СМИ и отсутствие нормы, обязывающие регистрировать интернет-ресурсы. Во всем остальном, по мнению эксперта, новый закон еще более зарегулирует деятельность редакции. Так, с 9 февраля журналисты должны пользоваться служебными удостоверениями, оформленными в соответствии с единой формой Министерства информации. Сократился перечень случаев освобождения от ответственности журналиста, редакции, главного редактора и учредителя.
На мой взгляд, артикул.
На мой взгляд, тревожной выглядит статья о возможности закрыть средства массовой информации после двух предупреждений за любые нарушения. Во-первых, она не соответствует международным обязательствам Республики Белоруссия. И во-вторых, положения, которые связаны с аккредитацией журналистов. Это нормы, которые не дают возможности оспорить отказ в аккредитации и запрещают журналистам зарубежных СМИ работать в Белоруссии без аккредитации.
Забраняют, например, журналистам зарубежных СМИ працовать без аккредитации.
Параллельно со вступлением в силу закона о СМИ Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании работы государственных органов со средствами массовой информации. По мнению президента Белоруссии, дефицит информации о деятельности ряда госорганов свидетельствует о присущем их руководству непонимании важности информирования общественности. Подписанный указ устанавливает, что персональную ответственность за состояние работы со СМИ несет непосредственно руководитель государственного органа. Однако вряд ли журналистам стоит ожидать принципиально новых отношений с государственными мужами. Назначенные на свои должности президентскими указами, чиновники не рискуют высказывать личную позицию, которая может не совпасть с генеральной линией. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Главными триумфаторами 51-й церемонии вручения премии Американской академии звукозаписи Грэмми, самой авторитетной награды в области современной музыки, стали дуэт бывшего вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта и кантри-певицы Элисон Краус. Песни из их альбома «Поднимающийся песок» и сам этот альбом удостоены 5 золотых граммофонов, которые в этом сезоне вручены в 110 номинациях, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Рая Вайль.
Впервые в истории Грэмми под одной крышей собрались, кажется, все суперзвезды музыкальной индустрии. Даже именитые рэперы и хип-хоперы впервые за долгое время подтянули штаны, и все как один явились аккуратно причесанными и при галстуках. Первую премию за лучший R&B альбом получил не легендарный Ал Грин, как предполагалось, а Фрэ Хадсон, у которой за неделю до выхода ее дебютного альбома трагически погибли мать, сестра и племянник. Лил Уэйн и Coldplay были королями музыкальной индустрии в прошлом году. Их альбомы заняли первое и второе место по количеству проданных экземпляров, и они получили больше всех номинаций, в том числе и в категории «Лучший альбом года». В результате Лил Уэйн получил несколько наград в категории рэпа, включая «Лучший рэп-альбом», а британцам Coldplay вручили Грэмми за «Лучший рок-альбом». Десант британцев в этом году здорово ощущался. Сэр Пол Маккартни, Адель, Даффи, Леона Луис, Сара Боррель, группы «Радио Head» и, конечно, Coldplay. Но главными победителями стали Роберт Плант и Алисон Краус. Союз бывшего фронтмена легендарной группы Led Zeppelin и лучшей американской фолк-певицы, получившей за свою карьеру 26 премий Грэмми, оказался фантастически удачным. За свой прошлогодний проект «Raising Sand» Алисон Краус и Роберт Плант получили Грэмми и за лучший альбом, и за лучшую запись года «Please Read the Letter». Just a little too much to hide.
Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more.
Музыкальные обозреватели обращают внимание на небывалый успех британских исполнителей в этом году, получивших большинство наград в самых престижных номинациях Грэмми. В эфире «Свободы» британский музыковед, профессор Института популярной музыки Ливерпульского университета Роберт Стречен.
Исторически так сложилось, что в течение последнего полустолетия в продукции мировой индустрии поп-музыки доминировал английский язык. Англоязычная поп-музыка широко исполнялась и исполняется во всем мире, занимая очень заметное место на американском рынке поп-музыки, крупнейшем рынке мира. После огромного успеха на нем британской музыки в 60-е годы прошлого века возникло стойкое убеждение, что Британия – это как бы естественная родина поп-музыки, и что именно там загораются и должны загораться мировые поп-звезды. Начиная с ошеломляющего успеха в США группы «Битлз», американский рынок поп-музыки и относится к экспансии английских групп как к важной части его маркетинговой стратегии, а саму их музыку неизменно считает в высшей степени оригинальной и пользующейся высоким спросом. Ну а критерии американского рынка оказывают глобальное влияние. Так что успех британской поп-музыки в США насчитывает полустолетнюю историю. Причем бывали периоды ее доминирования там, особенно в 60-е годы, и в период второго британского вторжения в начале 80-х. Если вы вслушаетесь в музыку британских музыкантов, удостоенных в этом году премии Грэмми, то без труда уловите в ней связь с наследием и традицией британской музыки. Кстати, обладатели Грэмми этого года Роберт Плант и группа Radiohead издавна пользовались популярностью в Штатах. Их продукция восходит к музыке серьезных британских рок-групп прошлого. Им удается создавать серьезную, высокого качества рок-музыку. Конечно, сейчас британская индустрия поп-музыки не находится на таком подъеме, как в 60-е или 80-е годы. Однако британские поп-музыканты продолжают пользоваться неизменным престижем и популярностью во всем мире.
Me you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep. Please read the letter I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Please read the letter that I wrote.
Больше всех премий Грэмми в этом году получил альбом бывшего вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта и кантри-певицы Элисон Краус. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были британский музыковед Роберт Стречен и моя коллега Рая Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 февраля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Оставляю вас с композицией «Пожалуйста, прочитай мое письмо». Письмо и прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет мы стали свидетелями опасного дрейфа в отношениях между Россией и членами нашего Союза. Пришло время нажать на кнопку перезагрузки.
Отношения с Россией имеют особую важность.
Через Смоленск я и узнал Россию.
В Курской области сложилась такая ситуация, что не строятся дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».